В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 декабря. Сейчас в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час. У микрофона Олег Куса. Слушайте сегодня в нашей программе. Во Владикавказе создан осетинский комитет противодействия репрессиям и беззаконию властей.
Беззаконие заключается в том, что 17 тысяч граждан были лишены права избирать.
Де-факто Республика Абхазия готовится к парламентским выборам.
В целом избирательная кампания обещает быть интересной.
Стал известен победитель приднестровских президентских выборов.
Выходец из правоохранительных органов Евгений Шевчук может ужесточить существующий в Приднестровье политический режим.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийская оппозиция настаивает на срочном приезде международных наблюдателей в городе Хомс. Центр избирком самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики сегодня объявил об избрании президента. В Казахстане за превышение полномочий при подавлении массовых беспорядков задержаны трое полицейских. Сирийская оппозиция настаивает на срочном приезде международных наблюдателей в городе Хомс, где, по данным правозащитников, более 20 человек погибли сегодня в результате обстрела жилых кварталов правительственными войсками. С аналогичным призывом выступило Министерство иностранных дел Франции. В его заявлении ситуация в Хомсе названа особенно критической. Первая группа наблюдателей Лиги арабских государств прибывает в Сирию сегодня. Они направлены в страну для мониторинга ситуации, чтобы способствовать прекращению насилия, продолжающегося уже более 9 месяцев. За это время в столкновениях между силами безопасности и противниками режима президента Сирии Башара Асада погибли более 5000 человек. Центр избирком самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики сегодня официально объявил об избрании президентом бывшего спикера парламента Евгения Шевчука, передает Ирина Северин.
Победа Евгения Шевчука для многих стала неожиданностью, в том числе и в самом Приднестровье. Наблюдатели объясняют победу Шевчука тем, что ему удалось объединить протестный электорат против режима Смирнова, а также протестный электорат против компании «Шериф», занимающей монопольное положение в стране и которая была представлена на выборах Анатолием Каминским. Во втором туре приняло участие более 51% избирателей, что на 6% меньше, чем в первом туре. Также порядка 4% из пришедших на избирательные участки поставили галочку в графе «против всех». Многие приднестровские комментаторы опасаются, что выходец из правоохранительных органов Евгений Шевчук может ужесточить существующий политический режим. В Приднестровье ожидают, что избрание Евгения Шевчука улучшит отношения с Россией. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Эхо Кавказа. Новости. В Лондоне 26 января, во второй день Рождества, бастуют машинисты поездов метро. В результате 24-часовой забастовки в британской столице серьезно нарушилась работа транспорта, передает Наталья Голицына.
Забастовка машинистов метро в так называемый Boxing Day, день подарков, серьезно осложнила жизнь лондонцев. В этот день многие магазины начинают рождественские распродажи. На этот день назначены важные футбольные матчи премьер-лиги. На работу не вышли машинисты, члены небольшого транспортного профсоюза АСЛЕФ, членами которого являются более половины лондонских машинистов метро. Спор профсоюза с администрацией лондонской транспортной компании возник из-за требований профсоюза утроить оплату работы машинистов в праздничные дни. Руководство метрополитена отвергло требования профсоюза, указав, что все его члены подписывали контракт, которым регламентируется оплата их работы в праздничные дни. Глава оперативного отдела лондонского метрополитена Говард Коллинз заявил, что работа метро будет поддерживаться в максимально интенсивном режиме. На прошлой неделе метрополитен попытался оспорить в суде законность забастовки, но проиграл дело. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве сегодня начались протестные акции в связи с новым арестом координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, который продолжает голодовку, передает Елена Поляковская.
Более 100 сторонников Сергея Удальцова пришли к зданию Тверского районного суда около 6 вечера. Однако еще до несанкционированной акции полиция оцепила здание суда и не пропускала туда посетителей. У здания Верховного суда и Московской мэрии состоялись одиночные пикеты. Правозащитник Лев Пономарев сказал, что снова собирается выразить свой протест одиночным пикетом у здания мэрии на Тверской.
Ну, подходили милиционеры, но они там грамотные, скажем так, рядом с мэрией. Они знают, что можно, что не требует согласования такой пикет.
Накануне в суд Сергея Удальцова привезли из больничной койки. Во время заседания ему стало плохо и пришлось вызывать скорую. Судья Боровкова не приняла во внимание состояние здоровья Удальцова, сославшись на отсутствие медицинских документов. Сергей Удальцов говорит, что чувствует себя значительно лучше, однако, ссылаясь на врачей, подтверждает, что лечение ему предстоит долгое. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Казахстане в городе Жаназен за превышение полномочий при подавлении массовых беспорядков задержано трое полицейских. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте премьер-министра Казахстана Карима Масимова. В нем приводятся слова коменданта Жаназена Аманжала Кабылова, согласно которым на данный момент задержаны 19 предполагаемых участников народных волнений, 16 из них находятся под арестом. Ранее стало известно, что число жертв беспорядков увеличилось до 17 накануне в больнице скончался еще один пострадавший. Погромы произошли в городе Жаназен и поселке Шетпе в середине декабря. По данным властей, зачинщиками стали уволенные в связи с несанкционированными забастовками работники нефтяных компаний. В одном из комитетов парламента Израиля сегодня прошли первые слушания по вопросу о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Конкретных решений не принято, но члены комитета намерены продолжать обсуждение этого вопроса.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям уходящего дня. Сегодня Тбилисский городской суд частично удовлетворил жалобу журналистов, пострадавших во время разгона акции оппозиции ровно 7 месяцев назад. Суд поручил МВД Грузии выплатить журналистам компенсацию за причиненный физический ущерб. А часть из них – возместить расходы на покупку новой видеотехники, разбитой или отобранной во время разгона. Рассказывает моя коллега Олеся Вартанян.
На то, чтобы зачитать решение судьи Теи Тадашвили, понадобилось меньше 5 минут. Она объявила, что МВД должно выплатить 3 журналистам и 4 СМИ около 6,5 тысяч лари. Это примерно $4000. Из этой суммы лишь 60 лари пойдут на компенсацию физического ущерба, причиненного журналистам во время разгона акции оппозиции. Большая часть денег покроет расходы на разбитую бойцами спецназа видеоаппаратуру и другую технику. Адвокат Натия Капанадзе осталась довольна таким решением суда. Она подчеркнула, что в Грузии это первый случай, когда МВД понесет ответственность за действия своих сотрудников против журналистов во время разгона акции.
Сумма, которую по решению суда должно выплатить министерство, не так уж велика, но само по себе это решение имеет очень большое значение. Это признание того, что журналист своей работой помогает обществу пользоваться правом на свободу слова, а также того, что никто не имеет права препятствовать его работе.
Говорит представитель Ассоциации молодых юристов Грузии Натия Капанадзе. По данным этой организации, во время разгона акции оппозиции пострадало 29 журналистов. В Ассоциации молодых юристов утверждают, что спецназ применил силу, несмотря на наличие в тот момент в руках у каждого журналиста удостоверения представителя СМИ, а на некоторых из них даже были надеты специальные жилеты с надписью «Пресса». В ту ночь полиция задержала 7 журналистов. Одна из них, Нато Гугелия, работает в региональной газете «Гурия Ньюс». Накануне 26 мая она оставила дома грудного ребенка и приехала в Тбилиси, чтобы освещать акции оппозиции. Ее задержали в первые минуты разгона. Несмотря на то, что прошло уже 7 месяцев, Нато говорит, что помнит те минуты, будто это случилось только вчера.
Я потом еще долго находилась в стрессовом состоянии. Я в деталях помню, как меня арестовали, как на моих глазах 3 спецназовца избивали молодого человека, какая одежда на нем была надета, даже то, какое у него было выражение лица. Для меня это такие тяжелые воспоминания, что я не забуду об этом, наверное, еще лет 10.
Говорит Натого Гелли. Судья поручил МВД выплатить ей 17,5 лари за причиненный физический ущерб. Нато не сумела добиться компенсации и за отобранный телефон, из-за чего намеревается подать апелляцию в более высокую судебную инстанцию. Вместе с ней с МВД судился журналист интернет-издания «Нет-газете» Константин Сталинский. Во время разгона бойцы спецназа буквально расстреляли его в упор пластиковыми пулями. Ему понадобилось больше недели, чтобы избавиться от многочисленных гематом на теле. От МВД Константин потребовал символической компенсации всего 12 лари. Для него главное было, чтобы ведомство признало свою вину за содеянное.
Надо всегда пытаться достигнуть максимума. По-другому просто не получится. Если мы даже этого не будем делать, нам вообще никто не будет позволять в следующий раз вообще что-либо снимать. Поэтому надо пытаться добиваться своих прав.
Говорит Константин Сталинский. Он надеется, что после сегодняшнего решения суда МВД сделает соответствующие выводы, и в будущем у журналистов будет меньше проблем при освещении такого рода событий. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В минувшие выходные во Владикавказе создан Осетинский комитет противодействия репрессиям и беззаконию властей, члены которого сегодня обратились в отдел собственной безопасности МВД Северной Осетии с просьбой проверить объективность действий сотрудников полиции по фактам арестов в республике сторонников Аллы Джоевой. Пятеро сотрудников штаба Джоевой во Владикавказе были задержаны еще в начале декабря. Рассказывает Жанна Тарханова.
Председатель общественной организации Осетинский комитет противодействия репрессиям и беззаконию властей Элина Марзоева утверждает, что сотрудники полиции превысили свои полномочия, задержав сотрудников штаба Аллы Джоевой во Владикавказе. Свои доводы она изложила представителю отдела собственной безопасности МВД Северной Осетии Руслану Корнаеву. Элина Марзоева утверждает, что в основе ареста лежат политические мотивы. Осетинский комитет противодействия репрессиям и беззаконию властей обратился к министру внутренних дел Северной Осетии Артуру Ахметханову просьбой встретиться с родственниками задержанных, у которых накопилось множество вопросов к правоохранительным органам Северной Осетии. Родственники утверждают, что решение о задержании сотрудников Владикавказского штаба Джоевой было принято не без участия экс-президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты. Член Совета Осетинского комитета противодействия репрессиям и беззаконию властей Руслан Макаев утверждает, что аресты и преследования юго-осетинских оппозиционеров в Северной Осетии, как правило, происходят по просьбе цхинвальских властей. Председатель Осетинского комитета противодействия репрессиям и беззаконию властей Элина Марзоева утверждает, что на сторонников Джоевой власти до сих пор оказывают давление.
Пока настроены вполне мирно. Я могу сказать, что имею все основания состоять в этом комитете, в том числе и как заинтересованное лицо в том, чтобы это все прекратилось, чтобы и меня тоже оставили в покое. Учитывая то, что на меня оказывается давление, то есть это угрозы, это слежка, это прослушка. То есть сейчас они активно ищут зацепку, за что меня можно закрыть. То есть мои друзья, они меня предупредили, что ожидая того, что тебя могут арестовать. Так что я к этому готова. Повод они найдут, смогут все что угодно мне приписать. Так что я к этому готова, я их предупреждаю, что я к этому готова. Я не боюсь.
Элина Марзоева рассказала мне, что на ее мобильный телефон недавно позвонил неизвестный мужчина и с юго-осетинским акцентом потребовал от нее, чтобы она прекратила, цитата, «наезжать на начальство». Звонил он якобы по телефону с номера одного из грузинских операторов сотовой связи. Марзоева выражает надежду, что сотрудники отдела собственной безопасности МВД Северной Осетии проявят интерес к ее проблемам. Осетинский комитет противодействия репрессиям и беззаконию властей намерен не только защищать задержанных оппозиционеров, но и противостоять власти в политических вопросах, говорит член Совета общественной организации Руслан Макаев.
Но мы за то, чтобы не было беззакония. Беззаконие заключается в том, что 17 тысяч граждан были лишены права избирать, своего конституционного права. Мы хотим, чтобы это право было реализовано. Это вопиющее беззаконие. В любом месте земного шара по такому беззаконию ответственные за это люди сидели бы в тюрьмах, те, кто эти беззакония совершил.
Так считает член Совета Осетинского комитета противодействия репрессиям и беззаконию властей Руслан Макаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Поправки в закон Грузии о политических объединениях граждан, а также в уголовные и избирательные кодексы, находящиеся сейчас на рассмотрении в парламенте страны, вызвали крайне негативную реакцию неправительственных организаций. Эти поправки содержат полный запрет на финансирование партий со стороны юридических сил и ограничивают возможность финансирования со стороны рядовых граждан. С протестом против этих нововведений представители НПО выступили сегодня на пресс-конференции в гостинице «Тбилиси Мэриот». На мероприятии побывал наш корреспондент Нона Суварян.
Перед сегодняшней пресс-конференцией представители НПО явно нервничали. Тема, которую они намеревались обсудить с журналистами, касается их непосредственно. Дело в том, что, согласно новым поправкам НПО, наряду с обычными компаниями и религиозными организациями, фактически лишаются права на свободу выражения. Согласно законопроекту, если представитель НПО призовет избирателя отдать голос одной из партий или воздержаться от голосования, то вся организация в вопросах финансирования будет приравнена к партии. В случае с НПО это означает, что организация не сможет получать финансирование от юридических лиц. Эту поправку, как и целый ряд других представителей НПО, считают абсолютно неприемлемой, говорит представитель НПО «Международная прозрачность Грузия» Нина Хатискаци.
Если представитель какой-либо неправительственной организации, например, нашей, своей организации призовет своих сотрудников поддержать ту или иную партию, то на эту неправительственную организацию наложат такие же ограничения, как и на политические партии. Это для нас неприемлемо.
Представители НПО считают, что такие ограничения дают власти полный контроль над деятельностью как юридических лиц, так и рядовых граждан. Последние могут финансировать партии, но в размере не более 60 тысяч лари в год. Как говорит руководитель Ассоциации молодых юристов Тамар Чугашвили, эти нововведения нарушают фундаментальные права человека.
Когда речь идет о призыве, то это реализация права на свободу самовыражения. Нельзя, чтобы мнение какого-либо человека стало причиной введения ограничений для юридических или физических лиц. Я считаю, что это ограничивает право на свободу самовыражения.
Представители НПО возмутили также поправки, которые власти намерены внести в Уголовный кодекс Грузии, в частности, в статью о подкупе избирателя. Согласно законопроекту, за подкуп избирателя в денежной или натуральной форме та политическая организация, в пользу которой осуществляется подкуп, будет ликвидирована. То есть фактически партию могут ликвидировать даже в том случае, если от ее имени какое-либо лицо предлагает гражданам подарки или деньги, а взамен просит отдать свой голос. Представители НПО допускают, что этим лицом может быть провокатора. Кроме того, поправки угрожают и рядовым избирателям. Гражданин может лишиться свободы на срок до 3 лет, если он согласится принять финансирование со стороны политика или политической организации. Как говорит исполнительный директор НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджария, такие нововведения создают неравные условия.
Согласно представленным поправкам, к уголовной ответственности могут привлечь лишь партию или рядовых граждан, но нет аналогичных ограничений для незаконного использования административного ресурса чиновниками, которые злоупотребляют своим служебным положением.
Учтут ли депутаты замечания гражданского сектора, скорее всего, станет известно завтра. По предварительной информации, уже завтра парламент намерен приступить к рассмотрению этих поправок. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Несколько месяцев остается до парламентских выборов де-факто Республики Абхазия. Эксперты уже приступили к анализу предвыборного расклада, а оппозиция пытается изменить избирательное законодательство. О предвыборной ситуации Виталий Шария.
10 марта будущего года в Абхазии пройдут парламентские выборы. В целом избирательная кампания обещает быть интересной. Многие известные в обществе люди уже заявили о своем намерении бороться за места в парламенте. Так, в одном из округов на востоке Сухума будут соперничать один из активных депутатов нынешнего состава парламента Батал Кубахия и лидер партии Эра Беслан Будба. А в одном из округов центра города собирается баллотироваться бывший председатель Единой Абхазии Артур Неквабия. Партийная система в Абхазии, можно сказать, стабилизировалась и вряд ли в ближайшем будущем претерпит серьезные изменения. Лидеры партии регулярно появляются на телеэкране, партии имеют свои СМИ, но и по численности рядов, и по степени влияния на электорат они весьма разные. Поэтому, наверное, мало у кого пока в обществе находит поддержку идея, с которой давно выступает, к примеру, заместитель председателя НПА Юрий Квициния, о переходе к пропорциональной по партийным спискам системе выборов. Впрочем, ясно, что менять законодательство в канун выборов все равно никто бы не стал, а вот о необходимости внесения некоторых изменений в действующий закон заговорили в последнее время многие. На днях в парламенте состоялась встреча депутатов с лидерами политических партий и председателем ЦИКа, посвященная совершенствованию избирательного законодательства Абхазии. Председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба изложил ряд предложений по изменению закона о парламентских выборах. Я не буду приводить все выдвинутые предложения, тем более, что ЦИК, например, уже сформирован согласно действующему закону, а были предложения и по нему. Остановлюсь лишь на некоторых наиболее существенных. Так, предлагается, что на каждом участке одновременно могут находиться до 3 наблюдателей от одного кандидата. По действующему законодательству кандидат в депутаты может иметь 2 зарегистрированных наблюдателей, которые поочередно наблюдают за ходом голосования. Наблюдатели перед началом голосования ставят свои подписи на обратной стороне избирательного бюллетеня. По закону на лицевой стороне в правом верхнем углу ставят свои подписи 2 члена участковой комиссии, выбранные путем жеребьевки. Представителям кандидатов разрешается производить видеосъемку выборного процесса. Спикер Мукзар Ашубов пообещал обсудить в парламенте все предложения политических партий по реформированию избирательной системы, но сказал, что, по всей видимости, парламентариям потребуется еще одна встреча с лидерами партии для детального анализа вносимых предложений. Виталий Шарин, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Центр избирком де-факто Приднестровской Молдавской Республики сегодня официально объявил об избрании президентом бывшего спикера парламента Евгения Шевчука. Итоги президентских выборов в Приднестровье, настроение жителей самопроглашенной республики и отношения происходящего в Кишиневе комментирует президент Ассоциации политологов Молдавии Уазу Нантой. С ним беседует мой коллега Валентин Барышников.
События 2011 года продемонстрировали, что Россия, с одной стороны, хотела устранения Игоря Смирнова, но в то же время Россия хотела, чтобы так называемым президентом был избран Анатолий Каминский. Каминский стал фаворитом Кремля после того, как были достигнуты какие-то соглашения, о сути которых мы можем только догадываться. Эти договоренности с Каминским могли относиться к формированию структур местной власти. Кто будет контролировать это правительство, кто будет так называемым министром госбезопасности в ситуации, когда это министерство фактически является филиалом российских спецслужб. А второй уровень договоренности мог относиться к поведению этого региона в рамках переговорного процесса 5+2, если предположить, что у России есть какой-то интерес на основе торга с Евросоюзом. Сейчас ситуация перевернулась, потому что первую часть программы Россия выполнила, Смирнов не прошел во второй тур, а вот со второй частью получился практически южно-осетинский вариант, когда Евгений Шевчук, которого обвиняли во всех смертных грехах, получил сокрушительный результат с разрывом более 50% голосов. И теперь возникает много новых сценариев. Во-первых, как поведет себя Россия по отношению к Шевчуку? Дадут ли ему возможность формировать свою команду или попытаются навязать свою? Вопросы остаются и к самому Шевчуку. Сможет ли он проявить характер и посадить свою команду? Особенно в ситуации, когда партия обновления, а точнее компания «Шериф», де-факто контролирует этот Верховный Совет. Сможет ли Шевчук перетащить на свою сторону часть бывших коллег по этому Верховному Совету? Но в любом случае, очевидно, люди на левом берегу устали от смирновского режима. Очевидно, что Анатолий Каминский не идентифицировался с переменами. Что люди устали, люди хотят перемен.
Свидетельствуют ли результаты выборов в Приднестровье, что отношение населения в этой самопровозглашенной республике начинает меняться, и оно начинает думать об укреплении связей с Молдавией?
Я был тем экспертом, который в всегда напоминал, что Игорь Смирнов никогда не представлял население этого региона. И так называемый референдум от 17 сентября 2006 года был спектаклем под названием «Референдум по сближению с Россией». И если посмотреть на географическую карту и увидеть, что это так называемое Приднестровье является собой узкую полоску земли между Украиной и остальной территорией Республики Молдова, то было очевидно, что Приднестровье – это бизнес, семейный бизнес Смирнова, который делился с какими-то коррумпированными чиновниками из околокремлевских кругов. И о реальном отношении жителей левого берега к Молдове значительно больше говорит тот факт, что больше 4000 молодых людей с левого берега учатся в вузах Кишинева, что футбольная команда «Шериф» с левого берега уже не помню сколько раз становилась чемпионом Республики Молдова, что все экономические агенты с левого берега зарегистрированы в Кишиневе и получают документы для экспортных операций в госструктурах Республики Молдова. То есть это искусственно замороженный конфликт. Другое дело, что сейчас люди на левом берегу, им предстоит сложный процесс освобождения от атмосферы страха. Нам нужен длительный процесс диалога для лучшего понимания друг друга, для демонтажа тех страшилок того комплекса осажденной крепости, который навязывал режим Смирнова. Сейчас было бы абсолютно безответственным чем-то обременять Шевчука. Его победа без помощи Кишинева была реализована. И в то же время я смотрю с печалью на правый берег, где нас лихорадит по-прежнему. Будет избран президент, не будет избран президент. Здесь проблема не столько в левом берегу и не столько в России или в Евгении Шевчуке. Проблема в правом берегу, потому что у нас опять национальный спорт с досрочными парламентскими выборами может разразиться, и тогда никому не будет нужна объединенная страна.
Для самой Молдавии вопрос о Приднестровье сейчас отошел далеко на второй план.
Он не сейчас отошел, а все опросы общественного мнения показывают на протяжении последних лет, что проблема приднестровского конфликта находится на периферии общественного внимания, что, конечно, отражается и на поведении наших политиков.
С политологом Иоанном Монтой беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Эхо Кавказа.
Сегодня министр сельского хозяйства де-факто Республики Абхазия Беслан Джопа заявил о рекордно низких цифрах экспорта цитрусов в этом году. Рассказывает Зураб Аргун.
Мандарины из Абхазии являются традиционным атрибутом новогоднего стола россиян. Кроме того, экспорт цитрусовых – это одна из основных статей дохода для экономики Абхазии. Из года в год этот экспорт сокращается, а в нынешнем году цитрусы из республики поступят в Россию в рекордно низком количестве. Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джупо на пресс-конференции в медиаклубе «Айнар» назвал причиной снижения объема поставок оранжевых плодов.
На сегодняшний день вывезено цитрусовых около 7 тысяч тонн. На 14 тысяч тонн меньше, чем в такое же время в прошлом году. Мы в начале сезона цитрусового, как это всегда заведено и положено, Министерство сельского хозяйства проводило работу по определению ожидаемого урожая. И они были определены в количестве 29 тысяч тонн. На нашей стороне, вот границы, нет такого большого скопления урожая мандарин, чтобы они не смогли вывезти. Дело в том, что в связи с климатическими условиями, которые были у нас в Абхазии, вот ранними заморозками, они повлияли на урожай таким образом, что они не желтеют. То сравнительно с прошлым годом остались практически без товарного вида, то есть более зеленоватыми.
Беслан Джопу поделился и планами на будущее. Садоводству в республике намерено уделить особое внимание, чтобы обеспечить население Абхазии и туристов, прибывающих в республику, местными фруктами. Сейчас они в большом количестве попадают на абхазский рынок из Грузии и соседнего Краснодара.
Тот проект, которым занимается сегодня вот наше государство, это те сорта яблонь, которые были завезены из Италии. По интенсивной технологии называется. Немного отличная от наших традиционных выращиваний вот садов. Это вот шпалерным образом, они не высоко рослые деревья, урожайность его высокая. То есть ряды будут, интенсивные ряды, которым будет техника проходить, и будут и лечение проводить, и все остальное. Но дело в том, что они именно были изучены нашим институтом, были привезены из Италии именно вот, как мы их называем в народе, палки, то есть черенки, которые были уже ухожены и привиты здесь у нас в институте. И они на сегодняшний день большое количество вот этих вот саженцев готовы к посадке. То есть уже заканчивается подготовка к этих полей наших участков земель. Около 200 с лишним гектаров земли уже почти подготовлено. И будут проводить там посадку. И из наших саженцев, которые выращиваются, это цитрусовые, косточковые, семечковые, имеются киви, орехи. Это все выращивается нашим институтом. И будут проводить посадки именно по этим уже направлениям. Уже нашим институтом не привозны наши обычные сорта. И те же орехи, и тот же киви, черешни, инжира и всех остальных сортов.
Рассказывал Зураб Аргун. Тбилиси, Сухумицк, инвали 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Грузинский миллиардер Бедзина Иванишвили на основе собственного заявления лишился гражданства России. Официальный документ о прекращении российского гражданства Бедзина Иванишвили получил в понедельник от посольства Швейцарии в Грузии, сообщила сегодня пресс-секретариат бизнесмена. Иванишвили обратился в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии с заявлением об отказе от российского гражданства 17 октября этого года. Объявив в начале октября о намерении создать партию и принять участие в парламентских выборах Грузии 2012 года, Иванишвили сказал, что откажется от российского и французского гражданства. Вскоре после данного заявления стало известно, что президент Грузии Михаил Саакашвили подписал указ о лишении его и его супруги Екатерины Хвидалидзе грузинского гражданства. Коллегия по административным делам Тбилисского городского суда объявит окончательное решение о гражданстве Бедзина Иванишвили. В Тбилиси труппы нескольких грузинских театров собрались в здании Театрального общества Грузии и приняли документ доброй воли. В этом документе сказано: актеры в один голос говорят, что не разрывают отношения с Бедзиной Иванишвили, его компанией «Карту Групп». Актеры считают, что заявление министра культуры Ники Руруа о том, что руководители театров отказываются от финансирования Бедзины Иванишвили, не соответствует действительности. Руруа не имеет права говорить от имени актеров и учить нас морали, сказала режиссер Кэти Долидзе. Глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба заявил, что власти республики намерены сотрудничать с новым президентом Приднестровья. «Мы с уважением относимся к выбору приднестровского народа и, соответственно, будем вести наши дела с тем, кого он выбрал», — сказал Чирикба в интервью Georgia Times. По результатам второго тура выборов президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики стал Евгений Шевчук. Существующие ныне между Грузией и Турцией отношения имеют для Грузии жизненно важное значение. Об этом Михаил Саакашвили заявил на встрече с находящейся в Тбилиси делегацией парламента Турции. Как сообщают в администрации президента Грузии, во время встречи президента с членами Великого национального собрания Турции Саакашвили заострил внимание на отношениях между двумя странами и совместных проектах. В турецкую делегацию входят представители правящей партии «Справедливости и развития», а также представители Народной республиканской партии.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Кусов. Сухумицк, инвалид Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Назначенный 10 дней назад на должность председателя Общественной палаты самопроглашенной республики Южная Осетия Герасим Хугаев сегодня на своей пресс-конференции в Цхинвале заявил, что Общественная палата не должна позволить власти взять ее под контроль. По его мнению, Общественная палата должна оказать содействие процессу восстановления республики. На пресс-конференции побывала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Герасим Хугаев в разные годы был председателем правительства республики, а до недавнего времени мэром города. Сегодня он поделился своим видением работы Общественной палаты, сравнив принципы ее деятельности с принципами работы средств массовой информации.
И ваша же задача состоит в том же, чтобы в условиях становящегося гражданского общества, и вы точно так же призваны к тому, чтобы являться в одних случаях какой-то буферной зоной между обществом и органами государственной власти, связывающим звеном.
Здесь Герасим Хугаев сообщил об интересном факте своей биографии. В начале 90-х годов прошлого века, когда в независимой республике только появились различные официальные структуры, он состоял в созданном в Южной Осетии Общественном союзе журналистов. У него было удостоверение члена этой организации под номером 1. Сегодня Герасим Хугаев в качестве основной задачи работы Общественной палаты видит решение проблем восстановления республики. По работе в мэрии он хорошо знаком с этими проблемами. У него есть свое видение их решения при активном содействии Общественной палаты.
То есть наша общественная палата должна была идти другим путем. Она должна была обозначить, изучить вопрос и сказать, вот по таким-то причинам квартира такая-то, конкретно такого-то человека не попала в такой-то список. Что есть межправительственная комиссия между Российской Федерацией и Южной Осетией. Ежеквартально эта межправкомиссия заседает. Общественная палата должна была вот этот вопрос вынести на коллегиальное обсуждение, принять решение, направить это решение вот в эту межправкомиссию. Не сюда, в эти органы, а там этот вопрос решался.
Ну а если на уровне правительства России эти проблемы не будут решены, то надо использовать контакты с Общественной палатой России, заключает Хугаев. Но он считает, что это не единственный метод воздействия на нерадивых чиновников.
Следующий метод точно так же вот собрать вас, представителей средств массовой информации, и дать хорошую, скажем так, общественную взбучку через средства массовой информации, если это вина какого-то конкретного человека в правительстве. И слабину не дадим. И скажем о каждом, кто бы его ни прикрывал, каким бы он ни был человеком, и скажем о каждом, что вот вы то-то не делаете, это ваша вина. Но есть вопросы, которые не в их компетенции. И об этом надо говорить.
Можно не сомневаться, что Герасим Хугаев сможет прекрасно отличить сочкующего чиновника от других. Слишком большой у него опыт работы в структурах исполнительной власти. По его мнению, Общественная палата призвана помогать как населению, так и руководящим органам. При этом она должна оставаться независимой структурой. Хоть она и создана властью, но нельзя позволить власти взять ее под контроль, заключил Герасим Хугаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» на радио «Эхо Кавказа» каждую среду. А мы продолжаем сегодняшнюю программу. Политическая ситуация в самопровозглашенной республике Южная Осетия в конце этого года вызывает противоречивые ощущения. С одной стороны, достигнуто хрупкое равновесие сил, и власть и оппозиция сделали определенные уступки. В то же самое время говорить о преодолении кризиса явно преждевременно, поскольку полного удовлетворения от имеющегося результата нет ни у одной из сторон. Политолог Сергей Маркедонов размышляет о политическом перепутье в рубрике «Взгляд из».
Взгляд из.
Южная Осетия оказалась в ситуации ни стабильности, ни революции. С одной стороны, власть и оппозиция при посредничестве Москвы достигли компромисса. И главный раздражитель оппозиционеров Эдуард Кокойте ушел в отставку. Но с другой стороны, властями найдено столько лазеек для фактической ревизии компромиссного соглашения, что уже впору сравнивать его с решетом. Отсюда и заявление Аллы Джиоевой о возможности разрыва договоренностей. Самое интересное в данной ситуации – это позиция Москвы. Понятное дело, Кремлю сейчас не до Южной Осетии, однако ответственные за этот участок не могут не видеть, что подписанные соглашения подвергнуты значительной правке. И причиной тому отсутствие серьезной юридической проработки самого политического компромисса. При этом Москва делает хорошую мину при плохой игре, говоря о том, что все пункты договоренности между югоостинским руководством и его оппонентами выполнены. Ресурсы двух сторон внутриполитического кризиса в Южной Осетии ограничены многими обстоятельствами. Кокойте может играть только на неформальном поле, ведь Москва не хотела его третьего срока даже тогда, когда путинская вертикаль выглядела куда как сильнее, чем сейчас, после общественного пробуждения внутри России. Любое ослабление оппозиции Путина крайне опасно, теперь же для экс-президента Южной Осетии. В российской политике слишком силен личностный фактор, и от одиозных символов стараются здесь избавляться в первую очередь. Но и у Аллы Джоуевой выбор не самый лучший. Говоря словами классиков марксизма, в ходе избирательной кампании у нее оставались мощные царистские иллюзии. Апелляции к Путину и Медведеву, не знающим реальной ситуации в Южной Осетии, были ее главным идеологическим инструментом в общении с Москвой. Но эти апелляции плохо работают. Российская власть панически боится оранжевых сценариев. Джоуева же видится в качестве источника общественного недовольства, а следовательно и вызова для стабильности. Но одно дело, когда цветные революции гремели где-то на Украине или в Грузии, а другое дело, когда призрак появился на Болотной площади и на проспекте Академика Сахарова в Москве. И в этом контексте нежелание внимать резонам юго-осетинских оппозиционеров, которым подозрение и без того немалое, увеличивается в разы. Однако другого выбора у Аллы Джоуевой нет. Российская оппозиция ее слушать не станет. У нее у самой сложные проблемы и со структурированием, и с определением лидерства, и с идеологией. Ведь среди определенной части противника Владимира Путина лозунг «Хватит кормить Кавказ» вызывает немалый энтузиазм. Если так про Северный Кавказ, так что уж про республику со спорным статусом говорить. Таким образом, ожидать поддержки с этой стороны вряд ли возможно. Запад Южную Осетию, в отличие от Абхазии, игнорирует. И даже если там готовы дискутировать с, условно говоря, юго-осетинскими демократами, так только на основе грузинской территориальной целостности. Добавим к этому и определенную внутреннюю цензуру юго-осетинских оппозиционеров. Многолетнее существование в рамках неразрешенного этнического конфликта приучило их к сдержанности внутреннего протеста. Таким образом, у Москвы теоретически открываются возможности для возобновления посредничества и окончательного преодоления кризиса. Однако погруженный в начавшуюся президентскую предвыборную кампанию Кремль, похоже, снова пустил все на самотек. Нарастающее недовольство оппозиции игнорируется, четких сигналов команде какой-то не отправляется, следовательно, сюрпризы юго-осетинской истории с выборами президента еще возможны. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21:42. Продолжаем наш выпуск. По грубым подсчетам, в Грузии около 2500 беспризорных детей. Вот уже более 2 лет, как при Министерстве здравоохранения, функционирует агентство государственной опеки, которое курирует программу «Заботу о детях». В рамках этой программы детей из неблагополучных семей отдают на попечение приемным родителям. В одной из семей, которая взяла на себя опекунство сразу 4 детей, побывала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Елка, смотрите, какая большая елка. Маленькую 5-летнюю Сонечку не угомонить. В ее жизни это первая новогодняя елка, которой она будет любоваться не в витринах магазина, а украсит сама в семье, которая ее приютила. Уже 3 месяца, как Сонечка вместе с братом Когой и сестрами Нана и Машей живет в настоящей квартире, а не на чердаках и подвалах. Приютила их тетя Хатия. Она оказалась единственной среди заявивших о готовности к опекунству, кто согласился приютить сразу 4 детей. Сонечка, 8-летний Гога, 10-летняя Маша и 12-летняя Нана. Из одной семьи их родная мама обратилась за помощью в агентство государственной опеки после нескольких лет скитания на улице. По закону государство не имеет права разлучать детей из одной семьи, но и найти семью, которая согласилась бы опекать сразу 4, очень сложно. Хатия вспоминает, что в агентство она заявила о готовности приютить 2, но узнав о том, что детей могут направить в детский дом, не раздумывая, согласилась принять всех. Хатия вспоминает реакцию детей, увидевших новое место жительства.
Как только они пришли и как увидели, что из крана течет теплая вода, из душа горячая вода идет, как прыгали за это.
Тучхат и Этика вспоминают, что дети заметили в кладовке упакованный предмет.
Они сразу поняли, что это елка, и с тех пор с нетерпением ждали дня, когда начнут ее украшать.
Говорит Тика, разбирая вместе с детьми новогодние игрушки для елки. В отличие от Сонечки, старшие сдерживают эмоции. Восьмилетний Кока, развешивая игрушки на елке, тихо шепчет. Самая большая и красивая елка будет у нас. А потом вместе с младшей сестрой напевает «Джингл Беллс». Традиционный новогодний детский репертуар они до конца еще не освоили. Прося милостыню на улице, дети замечали, что взрослые оказывались щедрее, когда они пели блатные песенки. Теперь они знают, что это некрасиво. И все же Гога не удержался и вспомнил одну у елки. Мы уединились на кухне с Хадией. По ее словам, дети только недавно преодолели страх завтра остаться голодными. Постепенно налаживается у них и с учебой. Несмотря на возраст, Нина, Маша и Гога фактически не умели писать и считать. Их родная мать детей навещает один раз в месяц. Она обратилась в агентство государственной опеки с просьбой оставить детей на попечении Хадии по долгосрочной программе. Несмотря на то, что государство выдает на каждого ребенка 450 лари в месяц, что приблизительно составляет $270, в США и обеспечивает медицинской страховкой, Хатия говорит, что содержать четверых очень сложно, ведь многие даже с большим доходом не рискуют иметь второго и третьего ребенка.
Капуту немало платят, но все равно это не та сумма, что на все хорошо хватило, и на одежду, и на еду, и на учебу. Расходы, очень много расходов. 420 лари плачу за коммунальный. Потому что мне постоянно 24 часа включена вода и включен газ.
Хатия говорит, что приемные родители не пользуются никакими льготами, а ей надо заботиться еще и о себе, и о двух взрослых родных детях. Хатия показывает поздравительные открытки, которые дети подарили ей 23 ноября, день Святого Георгия. Она и сейчас не может без слез читать письмо 10-летней Маши.
Если бы вы не появились, мы еще были бы на улице. Пишет мне Маша, когда я впервые прочла это письмо, я плакала, закрывшись в ванной, чтобы дети не видели моих слез.
Хатия пока не может сказать, какой конец будет у ее истории с приемными детьми.
Наверное, это продлится еще, думаю, годами, до 18 лет. Я раньше подписалась на их воспитание. Не знаю, как что получится, но постараюсь. Наверное, у нас будет в этом году очень веселый Новый год.
Как бы оправдывая ожидания тети Хатии, в комнату вбегает Сонечка с криком «С Новым годом!» и зовет посмотреть, как дети нарядили свою елку. Под ней для них в новогоднюю ночь впервые в жизни обязательно появятся подарки.
Новым годом!
Диакар Исишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой предновогодней неделе Цхинвали ожидает долгожданное событие. После трехлетнего пребывания в больничных подсобках должен, наконец, заработать аппарат маммографии. Рассказывает наш корреспондент Ганна Яновская.
Как рассказала исполняющая обязанностями министра здравоохранения Южной Осетии Лариса Валиева, оборудование, в частности флюорографический аппарат и маммограф, были приобретены в 2008 году. До 2010 года оно находилось в Северной Осетии. В дополнение к ним был приобретен на днях передвижной аппарат флюорографии, который, по словам Валиевой, даст возможность проводить обследования в отдаленных селах республики.
Так как это все равно очень большое подспорье нашим онкологам в плане раннего выявления онкологических заболеваний, но я не знаю, просто когда приехал передвижной флюорограф и встал вопрос о его наладке, у меня по старой моей работе были старые связи в Ставрополе, мы тоже обращались туда неоднократно, и я знаю, что эти люди приезжали с гарантией, все это делали, поэтому я позвонила, и они сказали да, и сразу приехали к нам, чтобы до Нового года успеть наладить это оборудование.
Пообещала Валиева. По ее словам, в республике есть и специалисты, которые смогут работать на данном оборудовании. Два врача в прошлом году были отправлены по линии здравоохранения в Санкт-Петербург, где прошли курсы повышения квалификации. А вот младший медперсонал, по задумке министерства, вновь поедет на обучение. Одна из причин, что аппараты до сих пор не использовались, банально. По словам Валиева, Владикавказская организация «Медтехник», которой были перечислены денежные средства и которая должна была предоставить специалистов, не осуществила пункт договора. В данный момент Генпрокуратура Южной Осетии рассматривает жалобу Министерства здравоохранения республики. Инженер-наладчик Данил Птухин и его помощник Дмитрий Сидоров, приехавшие из Ставрополя, рассказали, что такого рода аппараты установлены по всему Южному Кавказу.
Данная модель – это, в принципе, одна из последних разработок. То есть, есть сложнее разработки, но, в принципе, на данный момент это вот довольно-таки... одна из современнейших, в принципе, разработок. Есть еще маммограф и с компьютером подключаем, но в данный момент это не нужно. Это в условиях именно вот клиник по женской части, там уже такие нужны. Здесь достаточно такого аппарата.
Уверяет инженер-наладчик Птухин. Неправительственная организация «Журналисты за права человека» давно поднимала этот вопрос, и не без их участия был завезен данный аппарат в республику, говорит председатель МПО Ирина Яновская.
У нас был круглый стол, мы пригласили представителей законодательной власти, 2 депутата у нас были, мы проблему озвучили, они с большим пониманием отнеслись к нашей просьбе, и во время утверждения бюджета на парламенте было принято решение купить эту аппаратуру. Но, к сожалению, был 2008 год, и вот до сегодняшнего дня аппаратура стоит. Сейчас вроде приехали, монтажники, наладчики, слава богу. Так что женщины уже будут иметь возможность обследоваться.
С Ириной согласен и заведующий хирургическим отделением Республиканской соматической больницы Южной Осетии Григорий Кулиджанов. По его данным, статистика раковых заболеваний в республике в процентном отношении сопоставима с такими большими странами, как Россия. Как говорит врач-онколог с 37-летним стажем, болезнь легче предупредить, чем ее лечить.
У нас смонтирован сейчас флюорографический кабинет, флюорографическая установка с маммографической приставкой. При помощи рентгенографии молочной железы, позволяющей выявлять ранние формы и фоновые заболевания патологии молочных желез. На фоне вот этих дисгормональных изменений, таких как вот фиброзные, диффузные мастопатии, может когда-то сформироваться узелок. И чтобы вот вовремя это прооперировать и оградить женщину в дальнейшем от неприятностей в виде рака молочной железы.
Многие говорят, что долгожданный маммограф республики – большой подарок Новому году для женщин. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Продолжаем программу, рубрика «Голоса». Наш тбилисский корреспондент Эдита Бадасян обратилась сегодня к горожанам с вопросом, какое событие они считают главным в уходящем 2011 году.
Голоса.
Какое событие вы считаете самым главным в уходящем году?
Самое лучшее событие – то, что у нас появилась надежда вступить в Евросоюз и в блок НАТО.
Я в этом году вышла замуж, закончила школу, получила аттестат.
Что скажешь? То, что Иванишвили баллотируется в президенты. Самое заметное событие.
Например, прибытие президента Саркози можно назвать важное. Самое радостное событие произошло, что сын родился, Николос.
Рождение надежды народа. Будет, во всяком случае, если не смена власти, так создаться сильная оппозиция, которая пойдет на благо народу.
Открытие проспекта Ахмашенебель, очень большое строительство в Батуми. Конечно, теперь он еще и в Гурии собирается строить, и в Кахетии собирается.
А вам пенсию подняли в этом году?
В этом году на 10 лари, да.
Самое главное событие, это что я женился, и все.
А внук пошел в школу. Для меня было радостное событие. Учится хорошо, я очень довольна.
Один вещь, что самый главный, убрать надо этого Путина и Медведева, и все. Вот это событие, и мы ждем. Если мы будем счастливы, если они уйдут, будем счастливы. Вот только вот это ждем, больше ничего.
Вот когда приезжал президент Саркози, впечатление, да, было, огромное впечатление было. Потому что запомнилось, конечно, ненадолго.
Знаете что, первым долгом ежедневно с утра до утра идут по всей Грузии стройки. Город строится, обновляется. Да, правда, я сам социально нуждаюсь. Дома не имею, на улице живу. Даже как на кусок хлеба достать, мне очень тяжело и трудно жить. Но я благодарен все-таки.
у нас родилась девочка маленькая, внучка. Это самое мое радостное событие. А в государственной жизни то, что появилась Иманишвили. Это для всех надежда большая.
Эдита Бадасян беседовала с прохожими на улице Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
После кончины Вацлава Гавела, похороненного в Праге, в Чехии обсуждают несколько общественных инициатив, связанных с увековечиванием памяти этого выдающегося политика и общественного деятеля. Его именем назовут аэропорт, улицы, школы. О фигуре Вацлава Гавела, составной части традиции чешской государственности, рассказывает историк Ярослав Шимов. С ним беседовал Андрей Шарый.
Чешская государственная традиция не то чтобы небольшая, она такая прерывистая, потому что разные эпохи Чехия не раз находилась и в составе каких-то более крупных государственных образований, или под прямой оккупацией, как с 1939 по 1945 годы, или потом коммунистический период, но на который тоже смотрят как на такую своего рода полуоккупацию, или, в общем, в любом случае, это был не демократический период. С этой точки зрения, вроде бы, да, можно говорить о некой попытке конструирования нового представления о современной чешской государственности. Но в то же время совершенно ясно, что и сама деятельность президента Гавела, и то, как с ним прощаются, это явный отсыл, конечно, к традиции так называемой Первой Республики, существовавшей между двумя мировыми войнами, и к фигуре ее основателя и первого президента Чехословакии Томаша Гарига Масарика.
В общественно-политическом смысле Вацлава Гавела можно рассматривать как наследника идеи Томаша Гарига Масарика?
Ну да, конечно, они оба были в значительной мере идеалистами. Там множество совпадений, вплоть до того, что, собственно, до своего вознесения к власти, которое у обоих было весьма быстрым, их на самом деле мало кто знал. Гавел был популярен в диссидентских кругах, которые, однако, в Чехословакии не были большими, массовыми. Тут не было такого массового противостояния коммунизму, как, скажем, в Польше, в соседней. Масарик тоже, собственно, до Первой мировой войны, он был скорее таким маргинальным политиком с довольно нестандартными на тот момент взглядами. Потом во время Первой мировой он эмигрировал, вел борьбу, поскольку считал это необходимым, за восстановление или обретение независимости чешскими землями и словами. И после того, как распалась Австро-Венгерская империя, он, значит, вернулся и был вознесен вот на этой волне. То есть их судьбы похожи, и их взгляды и идеи тоже похожи. Они такие демократы, строящие свою политику на ценностях, а не на интригах. Хотя им они тоже не были чужды.
Вацлав Гавел прожил достойную политическую, общественную жизнь, и нация простила с ним достойно. Горе, как кажется, было искренним у многих, кто приходил прощаться с Вацлавом Гавелом. С другой стороны, я ловил себя на мысли о том, что в этом есть некоторый оттенок общественной такой манипулируемой кампании.
Да и нет. Да, поскольку действительно очень заметно было и в реакциях общественных и государственных деятелей, и чешских, и зарубежных, кстати, такое стремление, в общем, немножко эту фигуру уже сделать, ну, немножко такой бронзовой, что Гавелу совершенно не идет. И он, я думаю, не очень был бы такому этому рад, поскольку он был человеком весьма скромным и очень обычным именно в смысле своих как бы повседневных привычек, того, какое впечатление он производил. Но, с другой стороны, это явление, мне кажется, неизбежным. Когда крупная фигура уходит, и крупная и позитивная фигура, естественно, общество начинает как-то ее осмыслять, отбрасывая мелочи, отбрасывая детали, оставляя только то, что представляется наиболее существенным. Но наиболее существенно это бархатная революция, это идеи, это мысли, это концепции, это достойно действительно очень прожитых почти полтора десятка лет в политике. Должен заметить, что чехи своего своеобразного чувства юмора не теряют. Я видел, например, в интернете такую карикатуру, где две фигурки ведут диалог. У одной в уголке слеза, а другая фигурка ее спрашивает: а почему ты идешь пить пиво, а не на похороны? Ну, имеется в виду похороны Гавела. А тут другой ему отвечает: а Вацлав бы тоже пошел. Вот это восприятие Гавела как человека обычного и человека, стремившегося именно к такому простому общению в рамках обычной жизни, не исчезло, несмотря на весь этот внешний лоск погребальных церемоний.
Беседы Ярослава Шимова и Андрея Шарова. Парижская полиция просто в недоумении. Такого бандита даже опытные детективы не встречали. Дело в том, что французская полиция ищет похитителя шоколадных круассанов. Загадочную предновогоднюю историю поведает Гия Нерадзе.
Согласно пресс-релизу парижской полиции, новоиспеченный мифический грабитель грабит булочные, которые расположены в восточном и северном пригородах Парижа. При этом он использует пистолет, который, как предполагают полицейские, он купил в магазине игрушек. В пресс-службе парижской полиции смеются и комментарии не делают. «А что сказать, мне самому смешно», — сказала мне по телефону представительница пресс-службы. «Известно, что каждый раз грабитель ведет себя одинаково. Сначала он заказывает шоколадные булочки по телефону, приходит в лавку, и когда продавец просит его заплатить, он вынимает оружие, похожее на револьвер, и забирает булочек. Известно, что во время этих ограблений никто не пострадал. Общий ущерб от его действий, по данным полиции, исчисляется суммой от 8 до 20 евро. Известно лишь одно, что грабитель начал действовать примерно 9 декабря, и до сих пор полиция не может напасть на его след. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго, до завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.